Аллилуйя. Слава Господу. Блаженные. Наш Бог с нами. Аминь. Кто его любит, тот блажен. А кто его не любит, блажен или нет? Опять сомневаемся. Не блажен. Потому что, говорит, возлюбил Бог Иакова и возненавидел Исава. Да? И есть много еще других мест Писаний, где Бог конкретно, любя людей, Он не может им сказать, ты блажен. Понимаете? Он любит людей, но сказать блаженный надо иметь великое право. И мы имеем ключ к блаженству Божьему. Аминь. Кто знает, какой ключ к Божьему блаженству? А? И ходящий путями его открыли дверь к блаженству, потому что сам Бог сказал тебе, ты блаженный, дал тебе ключ, ты открыл дверь, и что потом? Зашел, и у тебя... Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе, и жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, и дети твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Аминь. Замечательно. Кто может сказать, что теперь, что я не блаженный? Ты блаженный. Ты блаженный. Что? Если? Устами младенца всегда говорит истину. Да, Бог на протяжении всей Библии говорит, если, но. Понимаете? Поэтому действительно нам надо задуматься над собой, над своей совестью и так далее. Но я верю, что после этого семинара, после тех проповедей, которые мы уже слушали на протяжении нескольких проповедей, когда мы познавали этот псалом, вы знаете, я как задумался, 6 стихов, 4-я проповедь сегодня будет продолжение, всего 6 стихов. Я когда вник в эту глубину, и я надеюсь, что и вы вникли в эту глубину, то у меня сложилось такое впечатление, что ну, это не то, что надо так делать, да? Ну, просто впечатление такое сложилось, что уже Библию не надо читать. И больше ничего тебе не надо. Вот исполни вот это вот все, что, о чем мы говорили, несколько проповедей, в этих 6 стихах. Тут заложено практически все. Тут заложено благословение земное и небесное. Бог через эти стихи учит нас, как жить правильно, как не потерять спасение, как не потерять благословение, как быть, чтобы в доме твоем всегда было все. Все заложено в этих стихах. Ну, я еще раз говорю, это не значит, что уже не надо читать Библию. Мы дальше познаем Бога. Мы дальше познаем Его. И больше глубины. Я люблю глубокое познание Слова Божьего. И хочу, чтобы и вы любили Его. Потому что плавать на поверхности – это не наш удел. Я знаю, многие церкви, они плавают на поверхности, что-то придумывают, показывают, как они хорошо держатся на воде. А нырять – это труд. Нырять – это труд. Я сейчас вспомнил один фильм, как там были два друга-ныряльщика, как они, кто глубже нырнет, били мировые рекорды, там, дольше под водой и поглубже нырнуть. Потому что они познали вот эту вот силу неизведанного, тягу к неизведанному. Ну, это мирской фильм, там ничего библейского нету, это старый, очень старый фильм. Кончилось тем, что они настолько глубоко нырнули, что просто их легкие не выдержали, внутренние сосуды, они просто погибли на этой глубине. Так манила даль. Но в этом можно увидеть и духовный смысл для нас с вами. Нас должна манить эта глубина. И наша гибель – это не гибель физическая, наша гибель на этой глубине – это жизнь вечная в Царстве Божьем. Это дойти туда, достичь вот этого неизведанного. Поэтому держаться на поверхности нетрудно, легко и даже приятно. Для многих христиан этого мира это хорошее дело и приятное дело на поверхности держаться. Я не могу так. Я не могу так. Если вы идете со мной, то нам надо нырять глубоко. Аминь. Кто со мной? Все. Аминь. Слава Господу. Поэтому будем дальше познавать Бога. И в прошлый раз мы читали этот 127-й псалом. Не будем вставать уже, мы его уже, наверное, знаем наизусть. Я подумал, что в последних двух стихах там уже нечего проповедовать. Но начиная с прошлого воскресенья, я уже получил откровение и хочу сегодня поделиться с вами. Я прочитаю весь псалом 127-й. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся, я бы сделал ударение, так благословится человек, боящийся Господа. Или сделал бы ударение, так благословится человек, боящийся Господа. И 5-6 стих. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле. Аминь. Отец Небесный, молю Тебя об этом собрании, о всех присутствующих здесь и о всех тех, кто будет слушать эту проповедь. Господи, пусть эта глубина, она коснется каждое сердце, чтобы никто не ушел сегодня таким, как пришел, но чтобы мы ушли исполнены Слова Божьего, исполнены Его Духа, исполнены Его любви, исполнены Его мудрости. Благослови нас в этом собрании, Господь, Словом Твоим. Дорогой Дух Святой, открой наши сердца. Открой наши сердца, чтобы наши сердца, как приготовленная почва Тобою, было готово принять то семя, которое Господь хочет вложить в наше сердце. И пусть это семя, семя Слова Твоего, оно прорастет и принесет прекрасные плоды для Твоего Царства, для каждого из нас, для наших семей и для наших будущих поколений. Благослови нас этим Словом, Господь. И мы благословляем Твое Святое Имя, Великий Бог наш. Благословляем Твое присутствие. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя силам злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви всегда проповедовалась истинная, бескомпромиссная Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благословляем Твое Святое Имя и благодарим Тебя за Твое великое присутствие. И молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Аминь. Скажи еще раз своему ближнему, да благословит Тебя Господь. Да благословит Тебя Господь. Слава Господу. Бог хочет благословлять. Ты веришь в это? Он хочет, чтобы его дети были благословены. Но нормальные родители, я не встречал таких нормальных родителей, я встречал ненормальных родителей, да. Но нормальных родителей, которых я встречал, ни одни родители не желают своим детям, чтобы они не были благословены. Так или нет? Поэтому Отец наш Небесный тем более желает каждому из нас благословений. И Он ведет нас к этим благословениям. И в 5-6 стихе Он говорит, благословит тебя Господь Сиона. Это Бог говорит, что я благословлю тебя Сиона. То есть пророк, он передает Слово Божье. И он говорит не то, что он говорит своим ближним или своему народу или нам сегодня. Он говорит Слово Божье, благословит тебя, кто тебя благословит? Не ближний, не пророк, не пастырь, не ближний твой, никто тебя не благословит. То есть мы можем тебя благословить, но так, как благословит Бог, никто тебя не благословит. Поэтому он говорит, благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. То есть он говорит, ты увидишь это. Это не просто будут пустые слова. Ты увидишь это. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиля. Мир на Израиля тоже увидишь. Поэтому благослови Господь Израиль, чтобы там был мир. Но в этих стихах я увидел нечто такое, что три уровня благословения. В этих двух стихах уже заключены три уровня благословения. Благословит Сиона, увидишь благоденствие Иерусалима и мир на Израиля. Сион, Иерусалим, Израиль. Сион, Иерусалим, Израиль. И это как видно и физически, так это и духовно мы должны сегодня понять, это великое благословение для нас с вами. И мы рассмотрим эти три момента, и мы рассмотрим не только эти три момента, много чего рассмотрим сегодня, но вы должны увидеть в этом, что Бог, Он расширяет свои пределы. Когда ты начинаешь с правильного действия свою жизнь, потому что вначале Он сказал, блажен всякий, ходящий путями Его. Чтобы идти Его путем, надо стать на Его путь. Понимаешь? И вот когда ты сделаешь первый шаг, начинает расширяться, как написано в Библии, Бог расширяет шаг мой подо мной. Начинает расширяться твое благословение. И Он говорит, первое, что Он говорит тебе, благослови тебя Господь Сиона. Потом Он расширяет твой шаг, и ты увидишь благоденствие Иерусалима. И потом Он расширяет твои пределы, и Он говорит, ты увидишь мир на Израиле. Понимаешь, насколько Бог велик? И насколько Он хочет тебя благословить? Перестаньте плавать мелко. Перестаньте желать, вот мне только вот это Бог дай, мне больше ничего не надо. Ты знаешь, что однажды придет такое время, что Бог тебе вот это даст, и больше ты ничего не получишь. Потому что ты так сказал. Мне вот это дай, и больше ничего не надо. Но когда Бог, ты скажешь ему, дай мне вот это, что-то твое материальное, что-то то, что ты хочешь получить в этой жизни, то Бог не даст тебе это сразу. Он, так сказать, образно говоря, помаринует тебя. Когда ты подрастешь и захочешь большего, и вдруг ты получишь то, что ты просил когда-то. Понимаете меня? И ты будешь потом головой об стенку, как говорят, биться, но ничего больше не получишь. Пока не осознаешь, пока не раскаешься перед Богом, что ты так мелко плавал. Поэтому я вам сразу говорю, не плавайте мелко. Желайте мир на Израиле. Но ты не получишь мир на Израиле, если ты не увидишь благоденствие Иерусалима и если не благословит тебя Господь Сиона. Поэтому мы должны правильно отнестись к этим двум стихам, правильно к ним отнестись и понять глубину этих двух стихов. Аминь. Итак, благословит тебя Господь Сиона. То есть Бог благословит тебя со священной горы Иерусалима. Сион – это гора, которая была, которая есть в Иерусалиме. В свое время этот Сион – это была крепость, языческая крепость. Там было идолопоклонение. И с этой горы, это была большая крепость, там можно было обороняться. То есть она была практически неприступна. И Иерусалим был вокруг Сиона. Поэтому, когда Давид завоевал эту крепость, когда Сион стал уже, то было принято в народе Израиля, что Бог обитает на Сионе. И так уже было принято это в народе, и там был храм. И когда Бог говорит, благословит тебя Бог Сиона, то Он уже этим намекает на то, что Сион, когда служил, Сион, когда был языческим, и там было идолопоклонство, то Бог уже намекает, чтобы мы, Он не то что намекает, но Он предостерегает нас. Предостерегает нас, чтобы мы не увлекались языческими культами, которые были когда-то. Это как образ, чтобы вам было более понятно, это как образ того, что вы пришли сегодня в церковь, Это значит, что вы пришли как бы на Сион вместо обитания Бога. Но вы пришли из того мира. И вы можете принести с собой те культовые какие-то или то, что было в том мире за воротами церкви, за пределами церкви. Понимаете? То есть вы не очищены. Не очищены. И Бог, Он просто предупреждает, чтобы мы строго следовали заповедям Господним. Потому что на заповедях Господних созидается храм на Сионе. И туда должен приходить каждый очищенный, освященный и так далее, и так далее. То есть к истинному Богу, к настоящему Богу. И вы прекрасно знаете, что было со священниками, которые, не очистившись, заходили во святое святых. Они просто умирали, их потом вытягивали на веревке. Понимаете это, да? Поэтому Бог говорит: благословит тебя Господь Сиона. И то мнение, которое обитало тогда, что Бог обитает на Сионе, мы должны понять, что Бог обитает в церкви. И Господь благословил тебя, то есть боящегося Его, Он похвалил тебя, дал тебе благодать, потому что кого Господь принимает? Он принимает нас с вами, и когда Он нас с вами принимает, Он нас хвалит и говорит тебе. Что Он тебе говорит? Ты кто? Блаженный. А того, кого Он хвалит, тому Он и дает свои дары. И как мы говорили о дарах, это дары, дающие плоды, и дары, и плоды, и жена, и дети, и масличные ветви, все это дает. То есть понимаете, что значит благословит тебя Господь Сиона? Это значит, ты должен войти в Его храм в чистоте. Ты, значит, должен войти в Его храм в святости. Так как в храме, когда священники приходили в храм, они для чего приходили туда? Жертвы приносились во внешнем дворе. Но священник входил в храм. Он входил во святилище, и потом он входил во святое святых. Для чего он входил во святое святых? Он разговаривал с Богом. Он исповедовал грехи народа своего. Он приносил кровь непорочного агнца, окроплял ковчег завета. Это была беседа с Богом. Действия, то, что были, само собой, это были действия такие ритуальные. Но, тем не менее, священник приходил, разговаривал с Богом, Бог ему говорил, и когда священник выходил, он говорил народу. Понимаете? Вот это вот и есть Сион, где обитает Бог. И в книге Откровений, 5 глава, 10 стих, Бог называет уже нас с вами, всех верующих в Иисуса Христа, посмотрите, не только пастыря, не только лидера домашней группы, не только какого-то служителя, но всех верующих в Иисуса Христа. Он говорит, что Бог, Господь Иисус, искупив нас Своей кровью, очистив нас от всего, Он соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. То есть ты и я сегодня священник. Ты и я сегодня можем прийти к Богу на Сион. Вы понимаете меня? Понятно, о чем я говорю? Или не совсем? Пойми, если ты не придешь на Сион, то ты не увидишь благоденствия Иерусалима. И хоть ты 10 раз говори «мир на Израиле», ты будешь не услышан. Бог преклоняет ухо, написано в Библии, когда мы взываем к Нему. Ты взываешь к Нему. Бог не глухой, но Он показывает, что Он преклоняет ухо. Преклонить ухо – это значит согнуть колено, стать на колено – и слушать тебя. И это Бог. Святой и всемогущий Бог. Кто мы такие? Кто мы такие, что Бог преклоняется перед нами? Чтобы услышать нас с Сиона. То есть из храма. То есть там, где Его святое присутствие. И как прообраз мы в этом видим, что мы приходим в церковь, как на Сион. в храм, к святому Богу, через жертву Иисуса Христа, через Его святую кровь. Мы исповедуем свои грехи, грехи своей семьи. Служитель, лидер исповедует грех своей домашней группы. Пастор исповедует грех церкви. Мы все это делаем. Мы все это делаем, вот эти образные такие ритуальные вещи, которые производились по образу и по Слову Божьему. Мы это все исполняем, говоря Иисусу Христу, говоря Отцу нашему. Все то, что мы говорим, потому что мы с вами священники Богу нашему. Понимаешь, что значит «благословит тебя Господь Сиона»? Это непростые слова. Это непростые слова. Если ты не научишься входить в Сион, нечего дальше двигаться. Не тратьте, кумы, силы. Спускайтесь на дно. Ну, по-украински так будет. Поэтому мы должны понять, дорогие мои, что прийти к Богу надо всем. Обязательно. Не только называя себя верующим, но истинно верующим, очищенными, омытыми, освященными, надо прийти к Богу. И благословит тебя Господь Сиона. Понимаешь? Он благословит тебя с Сиона, если ты придешь к Нему. Я когда-то приводил такой пример. Вот есть у меня 10 евро, и я говорю, вот 10 евро, сестра София, вот они твои. Сестра София идет в магазин, покупает товар, берет на 10 евро чего-то, приходит на кассу и говорит, меня там благословили, у меня там есть 10 евро. И что дальше? Она не выйдет дальше кассы, дальше магазина она не пройдет. Ну и что, что у нее есть 10 евро, которые лежат здесь? Ну и что, что у тебя есть благословение, которое для тебя приготовил Бог? Ну и что? Он приготовил для каждого из нас, для каждого без исключения, множество великих, сильных, классных благословений. Ну и что? Если ты не придешь и не возьмешь их, они будут лежать невостребованы. Вы понимаете, о чем я говорю? Насколько нам важно быть в единстве в церкви, в единстве друг с другом, в единстве с Иисусом Христом. Насколько нам важно вести молитвенный образ жизни, не просто «Господи, благослови пищу», а молитвенный образ жизни – это иметь общение, тесное общение с Богом через кровь Иисуса Христа. Личное, семейное, домашние группы, церковь и так далее, и так далее, и так далее. Хочешь иметь благословение Сиона? Хочешь увидеть благоденствие Иерусалима? Согласны со мной? Аминь. И дальше он говорит, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Что значит увидишь? Бог говорит и дальше, и увидишь сыновей у сыновей твоих. Но что значит узреть, увидеть? Израильтяне, когда они были в вавилонском плене, они все хотели увидеть возвратившиеся из плена, они все хотели увидеть благоденствие Иерусалима. Это происходило в то время, когда народ пришел из пленения вавилонского. И все, чего они хотели увидеть свой святой город в благоденствии. Они хотели увидеть свой город не в запустении, каким он был на тот момент, а в благоденствии. И Бог обещает им, что вернитесь ко мне, и вы увидите. То есть Бог благословит Сиона, это мы поняли. И он говорит, вы увидите благоденствие Иерусалима во все дни жизни вашей. Какие блага имел Иерусалим, когда он был в незапустении, и какие блага народ хотел опять видеть в Иерусалиме? Это были вещественные богатства. Это была сила войска Израилева. Я не говорю, что количество войска Израилева. Это была сила войска Израилева. Потому что они побеждали в таких боях, что иногда мы читаем соотношение по количеству этих войск. Это практически невозможно. Выиграть многотысячную армию с количеством 200, 300, 400 человек. Но они побеждали. И весь окружающий, все окружающие народы и весь мир, он знал славу войска Израилева. Они уже не смотрели, сколько у них там в армии людей. Сможем ли мы выстоять или не сможем. Они уже знали, что если Бог будет с ними, то какая разница, сколько их там будет? Понимаете, какое благоденствие было в Иерусалиме тогда? Вещественное богатство, сила войска. Они были прославлены, потому что победу над врагами одерживали благодаря Богу, благодаря Божьим чудесам, благодаря Божьей силе. Слава была над этим городом, над народом из Иерусалима. Слава была над этой армией, над царем Иерусалима. И другие подобные им блага, они были в Иерусалиме тогда. И мы должны увидеть также благо небесного Иерусалима. А благо небесного Иерусалима – это истина, вот те, как мы читали в прошлый раз, но мы смотрели на это Писание немножко с другого ракурса. Но сегодня это местописание, 1 Коринфянам 2 глава 9 стих, оно поворачивается там по-другому. Открывая нам благо небесное, горнего Иерусалима, где написано: «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог». Скажи своему ближнему: «Тебе». Это Бог приготовил тебе. Понимаете? Благо небесного Иерусалима. Мы себе так не совсем себе представляем эту картину небесного Иерусалима. Ну, мы так созданы, да? Вернее, не мы-то, не созданы мы так, а мы себя такими сделали. Мир сделал нас такими, что мы по образу Фомы все практически, пока не пощупаем, не поверим. Но это не вера. Наша вера – это вера в невидимое. И осуществление ожидаемое, мы ожидаем этого Иерусалима. Мы ожидаем, чтобы мы были вознесены на небеса. Мы ожидаем, что мы будем в вечности с Богом. Но никто этого не видел. Никто этого не знает, как это будет происходить. Мы только знаем, что будет тьма тем, святых. Господь храмом станет. Он будет единственный светильник в этом городе. Но мы себе представить этого не можем. Мы себе рисуем эту фантастическую картину каким-то образом. Может, каждый по-разному как-то рисует себе. Но как оно будет на самом деле? Однажды Бог вознес меня к себе на небеса. Я не хотел уходить оттуда. Это было такое блаженство Его присутствия, что я люблю своих детей, люблю свою жену, у меня тут есть множество обязанностей, у меня есть церковь, у меня есть все. Мне надо платить налоги, у меня есть долги, у меня все есть. И я знаю, что я не могу уйти из этой жизни. Но когда я попал в присутствие Божие, я сказал: меня ничего не интересует, я не хочу уходить отсюда. Я не видел, может быть, Иерусалим. Но я ощущал, я видел Иисуса, я видел Его присутствие святое. Я не хотел глаз отвести от Него. Он сказал: иди, я сказал: нет. Это все происходило в духе, я не говорил устами, и Он не говорил устами. Но когда я сказал нет, мое нет сказало: хорошо, я повинуюсь тебе, Бог. Оттуда невозможно уже уходить, когда ты там побывал. Это великое присутствие. Поэтому я еще раз говорю, мы должны увидеть благоденствие не только Иерусалима земного, но и небесного, чтобы возжелать эти небеса, чтобы так стремиться туда, чтобы, живя на этой земле, чтобы ты был достоин этих небес, чтобы однажды, когда Бог придет, чтобы Он не прошел мимо тебя, как мы смотрим очень часто это видео маленькое. Как церковь вознеслась, а ты остался. Понимаете меня? Бог печется о каждом из нас. Бог приготовил тебе то, что ты не видел, то, что ухо не слышало, и то, что не приходило тебе на сердце. Понимаете? Благо земные. И когда Бог говорит «и увидишь», то слово «увидишь», оно поставлено здесь в значении «насладишься». Насладишься, потому что Библия говорит, что будет взят нечестивый, чтобы не увидел. Когда нечестивый будет взят, он будет взят, чтобы он не увидел. Потому что нечестивый не может увидеть святость Божью. Однажды один нечестивый попал на брачный пир. И когда вошел царь царей, когда пришел свет на этот мир, на этот пир, он сказал, выбросьте его во тьму внешнюю, он не должен меня увидеть. Поэтому наслаждение, слово «увидишь», оно, мы должны рассматривать его как наслаждаться этим. Наслаждаться, понимаете меня? Наслаждаться славой Божьей. И в Евангелии от Матфея Господь Иисус говорит в своей Нагорной проповеди, в 5 главе 8 стих. Он говорит, блаженны чистые сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Ты понимаешь, узреть Бога, это не просто слова. Это узреть Бога. Это получить благоденство Иерусалима во все дни жизни твоей. Как написано, во все дни жизни твоей. Какая твоя жизнь? Если мы уже научились не плавать мелко, то дни жизни твоей – это не дни жизни твоей на земле. Ты не увидишь смерти. Ты понимаешь меня? Тело твое умрет, да. Скажу, что и слава Богу. Но ты не увидишь смерти. Душа твоя не умирает. Душа будет жить вечно. И вот приготовь свою душу на этой земле, чтобы она действительно была там. И когда Иисус говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, то слово «узрят» на греческом языке, оно означает явиться или давать себя увидеть. То есть блаженны чистые сердца, потому что Бог явится им или даст себя им увидеть. То есть Бог даст себя увидеть. Вы понимаете, Бога не видел никто. И Библия говорит, что когда ангелы приходили к праведникам, к пророкам, к судьям, к другим людям, к Аврааму, они падали на лицо свое и говорили, все, мне теперь не жить. Я Бога увидел, все. Потому что закон гласил, что если ты увидел Бога, тебе смерть. Бога нельзя увидеть. Понимаете? Они настолько любили Бога, но они боялись Его увидеть. А Иисус говорит, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. То есть Бог им явится и даст им себя увидеть. Еврейское слово «узрят», потому что когда проповедовал Иисус, ну, существует мнение, что Он проповедовал на древнем арамейском языке. Кто-то говорит на греческом. Какая разница на каком? Но для нас, нам не надо из этого делать споры. Нам надо в этом увидеть просто мудрость. И заглянуть и в греческий, и в арамейский. И тогда мы увидим общую, большую картину. И на еврейском языке слово «узрят» – это значит смотреть друг на друга и понимать. Узреть – это смотреть друг на друга и понимать. Вот блаженны чистые сердцем, потому что они будут смотреть с Богом друг на друга. Ты будешь смотреть на друг на друга с Богом и понимать. То, что я вам только не говорил, когда я был с Богом. Я смотрел на Него, я понимал, что Он говорит. У нас не было слов. Наши слова, они были в духе. Я смотрел и понимал. И это будет произойдет с каждым из нас, с каждым. Вы понимаете меня? Что значит блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят? И это все и есть то, что ты должен увидеть благоденство Иерусалима во все дни жизни твоей. Ни земной жизни, не загробной жизни, как говорят в этом мире, а во все дни жизни твоей, начиная от твоего зачатия и заканчивая той вечной славой, когда ты будешь с Иисусом Христом на небе. Но начало, оно было заложено где? В Сионе. Благослови тебя, Господь, Сиона, и увидишь благоденствие во все дни жизни твоей. Поэтому, как мы говорили, наслаждаться, это также значит быть испытанным и быть участником. Быть испытанным и быть участником. То есть ты должен быть испытан, не думай, что тебе будет легко, и ты должен участвовать в делах Господних. Ты должен участвовать на пути Божьем, участвовать. Если ты будешь сидеть сложа руки, то ты, где написано, ты будешь есть от трудов рук твоих, то если ты будешь сидеть сложа руки, ты не будешь есть от трудов рук твоих. Кто не работает, тот ест. Учись, студент, пока я жив. Кто не работает, тот не ест. Понимаете? Это Божий принцип. Это Божий принцип. Если ты сложил руки и не хочешь ничего делать, то твои благословения, твои вот эти 10 евро, они так и будут лежать. А ты будешь ходить и думать, у меня хлеб не за что купить, у меня то не за что купить. А у тебя целый сундук благословений. Мы не должны так жить. Мы не должны так жить. Если в твоей жизни так происходит, я тебе дам совет. Моли Бога, чтобы дал тебе мудрость. Моли Бога, чтобы дал тебе мудрость. А Бог тебе знает, что скажет, когда ты попросишь Его об этом? Он тебе скажет, начало моей мудрости там-то и там-то. А где там-то и там-то? Догадайся, мол, сама. Кто знает, где начало мудрости? О, блажен всякий, боящийся Господа. Вот тебе и начало мудрости. Ты понимаете меня? Вы понимаете меня? И дальше он говорит, увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. И шестой стих, он говорит, увидишь сыновей у сыновей твоих. Вы заметьте, что простые слова. Когда ты прочитаешь этот псалом, казалось бы, все, прочитал, так классно, Бог, классно, все, и побежал дальше себе делать свои дела, забыл через полчаса, что ты читал и так далее. Но я думаю, что вы запомните этот псалом. Ну, хотя бы до вечера. А что замолчали? Такая тишина сразу. Что, и до вечера не запомните? Я думаю, что вы запомните его надолго. И рекомендую вам обращаться к этому псалму очень часто. Меня это порекомендовал Дух Святой. Я теперь от него не отхожу. Я уже третью неделю больше ничего не читаю, только этот псалом. Я уже его наизусть знаю. Я думаю, что если в следующее воскресенье я начну проповедовать первый и второй стих, у меня будут новые откровения, я буду все по-другому. Мы можем этот псалом, этих шесть стихов, еще два месяца изучать. Поэтому я еще говорю, не плавайте мелко. И Бог говорит, увидишь сыновей у сыновей твоих. В древнем Израиле считалось великим благословением достигнуть до глубокой старости и увидеть детей сыновних. Понимаете, это уже было великим благословением в Израиле, когда отец мог дожить до глубокой старости и мать и увидеть своих внуков или правнуков. Поэтому пророк, он определяет благословение и обетование. Он говорит, что ты увидишь сыновей у сыновей твоих. То есть он уже тебя благословил твоими сыновьями. Как мы читали, да? Плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви. Он уже тебя благословил, потому что он написано, после того, как он сказал, что сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей, он потом сказал, так благословится человек, боящийся Господа. И когда он определяет эти слова, он говорит, он определяет твое благословение и обетование. Ибо как первые плоды, это суть порождения души, которая любит Бога. Ты родил эту душу, которая любит Бога, ты родил сыновей. А плоды вторые, это уже обетование. Это сыновья у сыновей. То есть есть благословение и есть обетование. Благословение – это твои сыновья, и обетование – это сыновья сыновей. Понимаете? И когда Бог говорит «сыновья сыновей», то когда Бог показывает нам какое-то продолжение чего-то, мы всегда в этом должны уже видеть, на протяжении всей Библии мы уже должны в этом видеть не просто то, что Бог сказал буквально, а мы должны в этом видеть уже будущее и будущее и будущее. Если Бог говорит, мы дети Авраама, Исаака и Иакова, то это не значит, что мы все от Иакова рождены. Правильно? Каждый из нас рожден от своих родителей. Это уже поколение, поколение, поколение Иакова. Поэтому, когда Бог говорит, мы дети Авраама, Исаака и Иакова, Он не перечисляет дальнейшие роды. Но мы должны понимать, что все, кто от них. И когда Бог говорит, увидишь сыновья сыновей, то это ты уже должен понимать, что ты увидишь сыновья сыновей сыновей и сыновей твоих сыновей сыновей. И сыновей 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 твоих сыновей сыновей. Если говорить короче, то ты увидишь своих внуков, правнуков, праправнуков и так далее, и так далее. Понимаете меня? И когда Бог говорит, что ты насладишься всем этим на этой земле, и ты боящийся Бога, и Бог тебя благословит сынами и детьми, это значит, что Он благословит тебя и поколениями твоего рода. А в духовном смысле это значит, что ты будешь наслаждаться учениками благочестия и добродетели, которую ты поселил в своих детей. Ты будешь наслаждаться теми, кого ты научишь и вразумишь духовно. Вы знаете, я наслаждаюсь, когда маленькие дети говорят «Аминь», «Аллилуйя». София, например, дочка, она первое ее слово было «Аллилуйя». Племянница моя, ее сегодня где-то нету, ее первое слово было «Аминь». Внучка моя молится, в 2 годика молилась. София в 3 года говорила на иных языках. Я просто наслаждался. Когда ты видишь, что твои дети или внуки, они с малого уже вкусили вот эту духовную, даже не осознавая это. Но ты-то наслаждаешься этим. Ты-то наслаждаешься этим. И ты видишь благоденствие, ты видишь детей у детей твоих. То есть вы понимаете, насколько глубокий смысл в этих 6 стихах заложен в этом псалме? Поэтому, как я только что говорил, что первые плоды – это суть тот, кого ты родил и заложил в него, то это твое было благословение. То вторые плоды – это уже твои поколения, это уже дети детей, это уже обетование. И под сыном здесь подразумеваются дела. Твои дела, если мы смотрим духовно на это Писание, что ты увидишь сыновей, сыновей твоих, то под сыном здесь подразумеваются дела. Потому что это было благословение твое, и ты сделал это дело. Где он говорит, что сыновья твои, как масличные ветви. И дальше он говорит, ниже увидишь сыновей у сыновей твоих. То есть, если дети – это дела, то внуки – это плоды твоих дел. Понимаете, как мы должны смотреть на Писание, когда мы слышим вот эту фразу? «И увидишь сыновей у сыновей твоих». Это значит, ты что-то сделал в своей жизни, как верующий человек. И то, что ты сделал, оно принесло плоды. Потому что то, что ты сделал из этого, другие, глядя на это, они берут пример. Они тебе могут подражать, они могут также учить следующее поколение или других людей. То есть это уже плоды твоего дела. Поэтому, когда мы говорим о сыновьях сыновей твоих, то мы должны понимать, что сыновья – это дела, а внуки – это плоды дел. И когда у тебя есть плоды твоих дел, то тебя ожидает что? Вечная награда. Вечная награда, она ожидает тебя. Поэтому мы и говорили в прошлый раз, что не надо тебе стремиться получить награду здесь, на земле. Не бойся, не останешься без награды. Но когда ты будешь желать ее на земле, тогда у тебя есть шанс потерять твою награду на небе. Потому что Писание говорит, что они уже, те, кто искал себе награду и завоевывал ордена и медали на этой земле, они уже получили свое. Сам Господь Иисус сказал. Итак, мы увидели, что такое увидеть сыновей у сыновей твоих. Аминь. И дальше псалом заканчивается словами «Мир на Израиле». В 124-м псалме точно так же заканчивается псалом. Это повтор уже идет того, что было сказано однажды. Потому что Бог, когда благословляет, но здесь Он связал это почему-то именно к благословению тройному. То есть это получается, я всегда говорю, мы у Бога под такой защитой. Это все равно, что быть в бронированном сейфе, а сейф находится в танке. Вот такая у тебя защита. И ты должен это понимать. Поэтому Бог дает вот это тройную защиту. Но, опять возвращаюсь, но ты должен начать с Сиона. Ты должен начать со своих отношений к Богу. Со своих отношений с Богом, со Христом. Понимаешь? Поэтому очень важно. И когда ты начнешь это, ты увидишь благоденствие Иерусалима, и потом Бог тебе так расширит твои пределы, Он тебе скажет «Мир на Израиле». И ты ему скажешь, Господи, что это такое? Я тебе сейчас отвечу. Израиль здесь не только имеется в виду древний иудейский народ. Израиль здесь как прообраз нового христианского народа. Я говорю, я не разделяю одно с другим. Я говорю, но и как прообраз христианского народа. Оставил Бог Израиль? Нет. Разлюбил? Нет. Хранит? Да. Свой народ он будет хранить до конца. И если сегодня призваны другие народы, то для того, чтобы его народ возревновал. Поэтому не возгордись. Не возгордись и не забывай, что мы привитые ветви. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы мы смотрели на то, что и мы, как являемся Израилем, как христиане, не только мы. Понятно? И когда Бог нам за наше непослушание, за наши, может, какие-то проступки, и Он бывает нам грозит наказанием, потому что, как мы говорили, что Бог даже свой народ Он иногда наказывал. Я бы даже сказал, не иногда, а очень часто. И мы, как верующие люди, мы должны понимать, что Бог терпеливый, мудрый, но иногда мы заслуживаем наказания. И иногда мы сами себе говорим, что я недостоин, я не могу. Иногда мы слышим в Писании, где говорит Господь, что будешь наказан. Да, сегодня есть такие и церкви, есть лжепророки, которые проповедуют только о благословениях, о благодати Божией, ничего не надо, нельзя обличать, это все было в Древнем Завете, что только надо говорить о хорошем. Ложь дьявола. Самая настоящая обольстительная ложь. И многие деноминации и движутся в этом направлении. Но мы должны понимать, что на протяжении и как и Ветхого, так и Нового Завета Бог говорит, наказание за грех – смерть. почитаем послания апостолов Иуды, Павла и другие послания, почитаем, где он конкретно обличает церковь и предупреждает. И когда мы читаем Откровение, где Бог говорит, он конкретно говорит, хорошо служил, но имею против тебя. Если не покаешься, если не сделаешь что-то, то-то. Понимаете? Поэтому я всегда говорю, вот эти страшные слова, которые сказал Иисус, когда к нему подошли люди и сказали, не твоим ли именем бесов изгоняли, исцеляли? И Иисус им скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. И мы должны сегодня понять, что абсолютно не важно, знаешь ты Иисуса или нет. Не важно, знаешь ли ты его или нет. Знаешь, что самое важное? Знает ли Иисус тебя? Ты ему скажешь, мы твоим именем. А он тебе скажет, отойди от меня, не знаю я вас. Вот что важно. Поэтому, дорогие мои, мы не должны обольщаться. Обольщаться Божьей благодатью. Желаем ли мы Божью благодать? Да и аминь. Хотим ли мы ее? Да и аминь. Но обольщаться и жить ею, забывая о том, что ты живешь еще в этом мире, что твое сознание, оно несовершенно, и что мы сами еще несовершенны, мы не должны об этом забывать. Поэтому, если мы хотим мир на Израиле, то мы должны понимать, что даже когда Бог и хочет нас наказать или грозит нам каким-то наказанием, то через покаяние мы должны через покаяние вот этот гнев Божий просто угасить Божий гнев. Боже, упаси нас попасть под Его крепкую руку, под Его наказание. Вы понимаете меня? Вечно ли гневается Бог? Нет. Но когда через наше покаяние мы приходим к Нему, то мы угашаем Его гнев. И не надо разочаровываться в том, что Бог хочет тебя наказать за то, что ты согрешил. Не разочаровывайся в этом. Если ты заслужил, ты должен нести наказание. Но через покаяние, независимо от того, каким будет наказание к тебе, но через покаяние Его гнев перестанет быть гневом. И он тебе опять скажет, блажен, но вернись на мой путь. Это великий пример, который мы читаем в книге Ионы, 3 глава, 5 стих. Это мы должны подражать этому народу Ниневии, города Ниневии, ниневитянам. Когда Иона пришел в этот город, не говорим сейчас, о каком, какой путь его был, это другая проповедь. Но когда он пришел и принес им слово от Бога, когда Бог сказал, потому что Бог знал, Бог знает каждое сердце, каждого наркомана, алкоголика, прелюбодейника, Он знает каждое сердце. И каждое сердце, оно где-то понимает, пусть это будет даже атеист, но в душе своей, где-то в глубине своего сознания он понимает, что есть, что-то есть. И Бог говорит этим ниневитянам через пророка, и в 3 главе 5 стих книги Ионы написано, «И поверили ниневитяне Богу». Понимаете? «И поверили ниневитяне Богу». То есть язычники, они поверили Богу Израиля. «И объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Если вы почитаете эту историю, то вы там увидите, что царь Ниневии, он объявил вообще пост для всех, даже для животных. Сказал, не выводить их на пастбище, не давать им воды, ничего. Только бы не погибнуть нам. И животные начали молиться, крича, Бог спаси, хрю-хрю, там, бе. Мы, конечно, понимаем, что они хотели кушать. Но на самом деле они молились. Потому что царь сказал. Да я шучу, конечно. Но плащ был, вретище одетый, пепел на голову насыпали. То есть все это было. Потому что царь переживал за свой народ. И когда Бог их благословил, потому что они поверили Богу, потому что они поверили Божьему Слову и принесли через покаяние свое, чтобы только не погибнуть, чтобы остаться в живых, то в Евангелии от Матфея, 12 главе, 41 стих, Господь говорит, что вот эти самые ниневитяне, которые поверили Богу, они восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. Вы понимаете, какая власть и привилегия была дана тем людям? Что вот этот род, который был и который сегодня и есть, это те, кто знает Бога, но отвергает Его. Знает Бога, что Бог есть любовь, и тем не менее. И это идет действительно последнее время. Поэтому, возлюбленные мои, мы не должны оставлять собрание своего. Библия говорит, не оставляй собрание своего. Понимаешь, если ты пропустил последних 4 проповеди, ну, я не говорю, причины могут быть, я не осуждаю никого, нет, Боже упаси. Но если ты пропустил 4 проповеди, ты не услышал, что ты блажен. Ты не услышал это. И ты не пожелал, не возжелал этого быть блаженным. Потому что Бог говорит нам, говорит, блаженные, блаженные, Он обращается к нам. И ты не пришел в собрание свое. Ты не услышал обращения Бога. Ты упустил момент, где тебе надо быть богобоязненным, ходить путями Его. Ты упустил момент, что жена будет как плодовитая лоза. Ты упустил момент, что дети будут как масличные ветви. Ты упустил момент. Ты можешь не увидеть сыновей у сыновей своих. Ты можешь не взойти на Сион. И будешь говорить, Иисус, не твоим ли именем? А Иисус тебе скажет, не знаю тебя. Поэтому пример ниневитяне. Они восстанут на суд с этим родом. То есть, не Израиль будет судить, а те, кто поверил Богу, и те, кто служил и принес достойные плоды своего покаяния. Когда нам обещаны блага, мы не должны быть просто ленивы. А тебе блага обещаны. Вот скажи своему ближнему, тебе обещаны блага. Потому что Бог нам это говорит. Он называет нас блаженными. Он называет нас детьми своими. Он называет нас, что изольет до избытка благословения свои. Он говорит это нам. Он говорит это нам. Иногда мы не слышим, иногда мы не хотим слышать что-то. Лежит 10 евро, мы не хотим прийти взять. Мы так иногда разленимся, что принеси мне сюда. Благословение. Я ничего не буду делать, но ты мне обещал. Понимаете, как мы себя ведем? Иногда. И Бог говорит, послушай, ты блаженный. У тебя совесть. Встань, иди, возьми эти 10 евро. Для тебя же старается Господь. Тебе же Бог хочет, чтобы тебе было хорошо. Для тебя старается. И совесть твоя поднимает тебя, и ты так нехотя идешь, берешь этих 10 евро. Да когда Бог что-то дает, я вскакиваю и бегу. Какая разница, ночью, не ночью, устал, не устал. Это Бог дает. То, что дает Бог, это классно. Поэтому, когда нам обещаны блага, мы не должны быть ленивы. Но еще с большей тщательностью и исправлением нашей жизни мы должны привлекать к себе эти обещанные блага. Ты понимаешь меня? С большей тщательностью и исправлением своей жизни ты должен привлекать к себе эти блага. Этому учит Библия. Обновитесь умом вашим. Противостаньте дьяволу, покоритесь Господу, будьте смиренны, будьте мудры, любите друг друга. Что только Библия не говорит, чтобы ты имел благо. И ты должен это делать. А как делать? Ну, исправляй свою жизнь. Никто за тебя не будет тебя исправлять. Поэтому, когда Бог желает мир Израилю, то мы должны понимать, что истинный мир – это мир с Богом. А плотской Израиль, он потерял этот мир сегодня. Поэтому там и происходят конфликты, войны. Поэтому там гонения на христиан. Потому что род сей, о котором говорил Иисус, он до сих пор пытается в Израиле господствовать. Понимаете? И свидетельство того, что Бог хранит все равно свой народ, несмотря ни на что. То, что ракеты летят на Израиль, но не достигают своих целей. Там выпускают, я не помню этих цифр, но выпускают там 10 ракет, 20, 30 ракет выпускают. Они не достигли своих целей. Израиль одну кнопочку нажимает с одной ракеткой и уничтожает почему-то. Знаете, такое впечатление, что не Израиль нажимает эту кнопочку, а сам Бог направляет эту ракету точно в цель. Поэтому Израиль означает не просто наименование рода еврейского. Мы, как верующие во Христа Иисусе, как люди духовные, мы должны понимать, что это не просто наименование евреев, Израиль. Это сущность Божьего народа. А если говорить о сущности Божьего народа, так это мы с вами, христиане. Какая сущность Божьего народа? Боголюбящий народ, богобоязненного нрава народ. Израиль сегодня это утратил. Он утратил эти качества, как народ, как род израильский. И вы думаете, они не видят эти благословения, которые получают христиане? Как Бог исцелял в своем народе людей по молитвам? Как Бог благословлял их благами, являл им чудеса. Сегодня ничего этого нету, а в христианстве это происходит. У нас есть один знакомый в Израиле пастор, епископ. Он говорит, вы себе не представляете, сколько этих раввинов, верующих во Христа. Но в Израиле это невозможно рекламировать. Ты потеряешь все свои права, благо, ты будешь гоним. Они боятся этого, не хотят конфликта, но они тайно собираются и молятся Богу во имя Иисуса Христа. Ревность по Богу снедает народ Божий. Ревность пришла. Я уверен, что эти пределы раввинов будут расширяться. И расширится до тех пор, пока раввины не будут проповедовать Иисуса Христа как Мессию. А те, кто не будет, так он и останется на дне скорби. На последний шанс останутся, который будет очень тяжело прожить. А вот эта сущность Божьего народа, боголюбящего и богобоязненного нрава, вот эта сущность, она будет оценена Богом. А верующие во Христа – это и есть те, кто богобоязненный и боголюбящий. Понимаете? Такой пример – это подобно как врачу, ну, в те времена. Честь врача была не от его имени, а от его знания. Это сегодняшняя медицина, тут имя надо иметь. Ты можешь ничего не знать, калечить людей, но если у тебя там написано доктор-доктор, профессор-профессор, то к тебе уже все идут. Но я говорю о настоящем враче. Он не славился именем, он славился своим знанием, что вот он исцеляет, неважно, как его зовут, неважно, какие у него титулы, у него происходит исцеление. Он правильно лечит, он хорошо ставит диагнозы. Какая выгода от всего прочего, если нету мира? Какая польза нам? Какая польза Израилю, если нету мира в них? Мир на Израиля, говорит Бог. Но он это говорит после того, как увидел благословение Иерусалима. А увидел благословение Иерусалима после того, как благословил тебя Господь Сиона. Поэтому нету мира. То какой смысл вообще тогда им? И тогда, в того время, самое главное благо – это было безопасность и мир для Израиля. Для Израиля, как для всего Израиля, не просто для Иерусалима или Сиона. Я говорю, как для всего Израиля. Самое важное на то время, самое главное из тех благ, которые были в тот момент, это была безопасность и мир. Притом не просто безопасность и мир на какой-то определенный момент, а уверенность в том, что это будет всегда, то есть непрерывный мир и безопасность, непрерывная защита Божья. Это было самое великое благо для Израиля в то время. И вот для нас с вами, как для верующих, мир на Израиле, когда Бог говорит, то для нас с вами, как уже для знающих все это, знающих слово, какое благо для нас, для нынешних верующих? Это его мир. Но только мы уже этот мир называем другим словом. Кто знает? Шалом. Скажи своему ближнему, шалом. Шалом. А что такое шалом? Я когда-то приносил такие распечатанные. Вон там висит на стенке значение слова шалом. Там столько всего. Там столько всего в этом Божьем шаломе. Это и есть мир на Израиле для тебя и для меня сегодня. Ты понимаешь, насколько ценный этот 127-й псалом? Ты понимаешь, насколько он ценный? И забота о доме, забота о твоей территории, о твоем хозяйстве, о твоей жизни, о твоих детях, о будущих поколениях, о твоем душевном состоянии, о твоем будущем, о небесном Иерусалиме. То когда у тебя это все есть, то даже сам Бог, глядя на тебя вот на такого, как ты тут должен быть, каким ты должен быть, глядя на такого, он не может не сказать тебе блажен. Не может. Он говорит тебе, блаженный. Скажи еще раз своему ближнему, блаженный. Шалом тебе, блаженный ты мой. Обними, потискай его немножко, просто пощипай, ну если можно это. Шалом тебе, блаженный мой или моя. Я хочу, чтобы мы поняли, что в этом 127-м псалме заложено все. Вся твоя жизнь. Недаром одна сестра сказала, что это не название проповеди, это название нашей жизни. Вот назови свою жизнь, псалом 127. Всего 6 стихов. Немного. Но если ты будешь жить по этим правилам, то не я тебе обещаю благо. Сам Бог обещает тебе благо. Блажен будешь ты и весь дом твой и поколения твои. Жена твоя будет прекрасной. Муж у тебя будет прекрасный. Дети будут прекрасны. Аминь. Аминь. Давайте мы склоним наши головы.